Итак, наше сегодняшнее собрание, оно будет состоять из первой небольшой части, где я буду говорить о правильном подходе к молитве, и о второй, из второй части, где мы будем говорить и заниматься практикой молитвы. Вот это именно то, что мы видим в словах Иисуса Христа. Мы прочитали сейчас Луки 11 главу, Роман прочитал, но я хотел бы вас пригласить в Евангелие от Матфея 6 глава. И вот там мы читаем более подробное объяснение того, как Иисус Христос учит учеников молиться. Он говорит о нескольких ключевых вещах, которые нам нужно знать о молитве, помнить, чтобы наша молитвенная жизнь обогащалась или была богатой в Иисусе Христе. Значит, первое, что нам нужно знать и помнить, молитва – это личное общение с Богом. Что это значит? Иисус Христос, объясняя ученикам, говорит в 5 стихе, 6 глава Евангелия от Матфея, следующее. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Иисус обращается к ученикам, и, как Роман сказал уже в начале, они выросли в иудаизме, и для них практика молитвы была очень естественной. Люди в их народе молились в разных ситуациях. И вот он, предупреждая или уча учеников молиться, он обращается к ним и объясняет, рассказывает им, говорит им о неправильной форме молитвы, которую они очень хорошо знали. Посмотрите, он подчеркивает, он говорит, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. То есть в данном случае молитва выполняет какую-то функцию для того, чтобы произвести впечатление на людей. То есть это какое-то взаимодействие, какое-то interaction между людьми, между одним человеком и другими людьми. Если мы перенесем в наше время, то тогда это было популярно, тогда можно было свою значимость подчеркнуть, чем дольше человек молится, чем красивее он молится, чем лучше он молится, тем более духовным будет его считать окружающие люди. То есть он мог произвести впечатление. Сегодня, в принципе, то же самое. Сегодня оно только выражается в другой форме. Сегодня, когда вы молитесь вдвоем или втроем с кем-то, то нам очень трудно сфокусироваться только на Боге. Мы, молясь, мы невольно думаем, а как эти люди, с которыми я молюсь, они сегодня вот слышат мою молитву, как она выглядит перед ними. То есть мы как бы все равно фокусируемся на людях, которые вокруг нас. Нам трудно сконцентрироваться на Боге только. И вот Иисус говорит, что настоящая молитва – это не проповедь другим людям. Есть некоторые люди, которые в молитве проповедуют другим. И это не попытка как-то выглядеть перед людьми. Настоящая молитва – это личный глубокий разговор человеческой души с Богом. Вот в этом сущность молитвы. Бог сделал нас такими, что мы способны говорить с Богом на той же самой частоте. То есть мы обращаемся к Нему своими логическими мыслями, своими идеями, своими внутренними порывами души. И Он способен нас понимать, воспринимать. Когда мы читаем псалтырь, мы в псалтыре можем найти огромное количество примеров вот таких глубоких, сердечных разговоров людей в разных ситуациях со своим Богом, которого они хорошо знали. Я вот здесь привожу всего лишь по одному примеру. Вот. Но вы можете потом, когда читаете псалтырь, дописывать сюда разные примеры, которые помогут вам обогатить ваше представление о молитве. Так вот, в 62-м псалме мы читаем, псалмопевец пишет: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, «Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Здесь очень яркая форма, когда человек сфокусирован на Боге, только на Нем. Вы знаете, вот такие обстоятельства или такой уровень молитвы чаще всего происходит тогда, когда мы где-то в отчаянии. Вот он в действительности пишет, посмотрите, «По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Когда не осталось человеческих опор, когда человеку уже все равно, что думают о нем люди. Когда душа просто вопиет к Богу. Вот он пишет здесь, и он фокусируется только на нем. Он говорит, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Он хочет своим внутренним миром ощутить Божье присутствие. Он хочет осознать его реальность. Это крайне важный элемент для обогащения человеческой души. Это крайне важный элемент для нашего духовного роста. Это крайне важный элемент для того, чтобы человек духовно становился прочнее. По-другому не получится. Вот если мы не научимся таким молитвам, наша духовная жизнь будет такой мелкой и плоской. И это одна из причин, дорогие мои, почему Бог периодически ставит нас в такие обстоятельства, в которых наша душа вопиет, потому что других нету источников, кто бы нам помог. Других людей или средств, которые бы принесли душе мир и утешение, не существует. И вот почему Бог и допускает скорби различные, потому что в них мы можем сфокусироваться на Боге. Он просто «he's forcing us», по-английски говорят. Он заставляет нас, он ставит нас в ситуацию, в которой у нас нет другого варианта, как только идти к Богу и вопиять к Нему, и искать Его лица, Его действия. Это первое. Молитва – это личное общение с Богом. Вторая важная истина, которую мы видим – молитва требует посвящения времени, внимания и сил. Иисус продолжает и говорит здесь в следующем стихе: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Это еще одно очень важное условие или важная характеристика настоящей молитвы. Посмотрите, Бог слышит нас везде и в любом положении. У меня очень давно выработалась такая привычка, я когда ложусь, вот последнее, с чем я засыпаю, это с обращением к Богу. Вот я просто своим сердцем, своими мыслями, я устремляюсь к Нему, потому что я знаю, что все, что я прожил сегодня, и все, с чем у меня сердце обременено, и все заботы, которые есть, вот только Он может услышать, помочь, все это отфиксить, по-английски говорят. То есть поставить все на свои места. И когда просыпаюсь, тоже для меня это очень важно. То есть я лежу в кровати, и я молюсь. И, конечно, когда мы едем, мы можем молиться. И, конечно, вы помните, когда это Неемия, да, когда он там царю услуживал там где-то у стола, и царь что-то говорит, и написано, что «я помолился Богу Всевышнему». То есть это вообще такая quick, такая очень быстрая молитва, когда просто в ситуации он просто мыслями обращается к Богу. То есть Бог нас слышит везде. Но здесь речь идет о другой молитве. Здесь речь идет о том, когда мы серьезно уделяем Богу время. Мы идем для того, чтобы общаться с Ним. Вот об этом здесь Христос говорит. Когда Он говорит: «Войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись Отцу». Ну, отчасти Он говорит, чтобы это не было молитва пред людьми. Но с другой стороны, Он говорит о том, чтобы это было специальное время, которое мы посвящаем тому, чтобы молиться. Теперь, когда мы об этом говорим, вот если бы я сегодня спросил, вот здесь сделал вопрос, кто уделяет специальное время вот для такой молитвы, Я не знаю, какой бы процент здесь ответили бы положительно, но из моей практики взаимоотношений с разными людьми такой процент небольшой. Причина, почему люди этого не делают, очень простая – нет времени. В любом случае, когда мы говорим, что у нас нет времени, мы в действительности имеем в виду другое. У нас нет времени на это. У нас нет времени на молитву. То есть у нас-то есть время, у нас же 24 часа в сутках есть. Значит, мы это время отдали чему-то другому. Это значит, вот это что-то другое, его много всего, самых разных вещей, некоторые очень нужные, очень важные, некоторые то, без чего мы могли бы обойтись, и некоторые то, что даже нам вредно. Но самый главный вопрос – это вот во всем нашем расписании увидеть, найти то специальное время, которое было бы посвящено одному, посвящено нашему общению с Господом. Этим отличался Иисус Христос. Если вы помните, в Евангелии от Марка об этом написано не только в этом месте, во многих других. 1 глава, 34 стих написано: «И Он исцелил многих страдавших различными болезнями, и изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос, а утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Вот причина, почему Христос это делает, заключается в том, что Он пришел на землю, и Он отказался использовать свои божественные качества, свою божественную силу, и Он живет на земле как совершенный человек. Like a perfect man, human being. Вот, и это значит, что Он полностью зависим от Небесного Отца, и поэтому Он идет. Мы видим, что рано утром. Почему рано утром? Потому что если это не сделать рано утром, сейчас придут ученики, встанут ученики, сейчас придут люди вокруг, которые требуют его внимания, и он уже не сможет помолиться. Вот он делал это не потому, что ему нужна была какая-то небесная сила для того, чтобы совершать чудеса и творить всякие разные, учить, творить всякие добрые дела, которые он делает. Он это делал, потому что ему нужно было общение с Отцом. Ему нужен был разговор, его душе, которая живет в теле. Вот настоящая человеческая душа, ей нужна связь с небом. Связь с Богом, Создателем неба и земли. Вот почему он показывает вот эту очень важную часть. То есть молитва требует посвящения времени, внимания и сил. Это должно быть в расписании. Если вы это не внесли в расписание, скорее всего, вы будете хотеть, вы будете ставить цели помолиться, но у вас это не будет получаться. По простой причине, потому что у нас всегда есть что-то, что выдавливает вот эту важнейшую часть из нашего календаря, из нашего расписания. Итак, это второе, что мы видим. Молитва – это личное общение с Богом, первое. Второе – молитва требует посвящения времени, внимания и сил. Это инвестиция. Это инвестиция в наш духовный рост. Это инвестиция в нашу жизнь внутреннюю, в развитие нашего внутреннего человека. Третье – молитва исходит из доверия Богу как к Отцу, как Отцу. Это еще одна очень важная деталь. Иисус продолжает и говорит: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Это очень важная деталь. Когда мы приходим к Богу, мы приходим к Нему как к Отцу. Причина, почему мы это можем делать, заключается в том, что сделал для нас Иисус Христос. Это очень важный элемент. Я не знаю, как вы молитесь, но у меня очень давно-давно сложилась эта внутренняя потребность, не только привычка, внутренняя потребность. Когда я обращаюсь к Богу, я всегда вспоминаю, что я могу назвать Его своим Богом, своим Отцом только благодаря тому, что сделал Иисус Христос для меня. Когда Иисус говорил эти слова, Он еще не пострадал. Он еще не умер, еще жертва не была принесена. Но все люди, которые жили до Иисуса Христа, они тоже могли обращаться к Богу как к Отцу, только основываясь на обетованиях, которые были даны народу израильскому об Иисусе Христе, о Мессии, который должен прийти. То есть, если мы говорим о том, что вот есть все люди, которые живут на земле, и все они в каком-то смысле дети Божьи, потому что Бог их сотворил, здесь речь не об этом идет. Здесь речь, когда он говорит, знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Речь идет о специальных взаимоотношениях между Богом, Создателем неба и земли, и теми людьми, которые в Иисусе Христе, они стали такими же в глазах Божьих, как его единородный Сын. То есть он слышит наши молитвы так же, кому-то еще нужно, да, Андрюша? Он слышит наши молитвы точно так же, как он слышал молитву Сына его Иисуса Христа, который жил здесь в теле, который был настоящим человеком. Электрика нужна, я понял. Где-то там что-то отремонтировать. Итак, когда мы говорим, молитва исходит из доверия Богу как Отцу, на основании чего мы доверяем Богу как Отцу? Первая молитва основана на жертве Христа. И об этом есть много написано в Писании. Я приведу одно место, которое очень яркое. Евреям 4 глава, 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть наша молитва, она потому возможна, она потому действенна, потому что у нас есть первосвященник. Кто такой первосвященник? Это тот, кто принес жертву за нас. Это тот, кто стал между нами и Богом, и благодаря кому Бог теперь нас воспринимает. Бог принимает нас как своих детей. Он принимает нас как свой народ. И здесь автор послания к евреям, он очень, очень конкретно говорит, поэтому да приступаем с дерзновением, то есть чем больше мы осознаем, что сделал для нас Иисус Христос, тем больше наше дерзновение, тем больше у нас внутренняя уверенность, опора на то, что Христос на жертву Иисуса Христа. То есть молитва основана на жертве Христа, это первое. И второе, молитва основана на Божьих обетованиях. Это вторая очень важная деталь, то есть мы идем к Господу, потому что мы знаем, что Он слушает нас, потому что мы знаем, что Он хочет нас благословить. Псалом 118, 58 стих написано, «Молился я тебе всем сердцем, и дальше помилуй меня по слову твоему». Вот почему нам нужно знать слово. Потому что мы идем к Отцу, и мы знаем, что мы просим в соответствии с тем, что Он нам обещал. Молитва – это не просто так, что мы приходим, и мы становимся Богом, а Бог – нашим слугой. Многие христиане так понимают. Не только христиане, многие люди так понимают, что молитва – это когда человек приходит пред лицо Божие, и у него, у человека есть какой-то инструмент, которым он может взять и управлять Богом, и Бог в данном случае превращается в его слугу, то есть он выполняет мои желания. Я пришел к нему, я попросил его, и Бог сделал то, что я хочу. Не так это работает. Это совершенно по-другому. Посмотрите еще раз. «Молился я тебе всем сердцем, помилуй меня по слову твоему». То есть псалмопевец знает слово, и он читает и видит, что говорит Бог, и он идет к Богу, и на основании того, что написано, он просит его. Очень яркий пример такой молитвы – это молитва Даниила, которая описана в 9 главе книги пророка Даниила. Помните, я не буду сейчас открывать, только напомню, что речь там идет о следующем. Даниил изучает закон, вернее, изучает то, что говорят пророки, и он в книге пророка Иеремии читает, что пленение израильского народа продлится 70 лет. И он считает, когда началось пленение, и он видит, что 70 лет прошло или вот-вот пройдет. И поэтому он идет к Богу и молится: «Господи, то, что ты обещал, яви сейчас, сделай сейчас». И помните, там потом Бог, он исповедуется за весь народ, он просит Божьей милости к народу. И мы видим, что Бог отвечает ему. Он приходит и говорит, что будет с его народом, какое будет будущее и так далее. Вот это вот очень типичная молитва, которая основана на обетовании Божьем. Что-то подобное мы видим, и Иисус говорит своим ученикам. Евангелие Иоанна, 14 глава, с 13 стиха. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Это очень важная деталь. «Во имя Мое». Что это значит? Мы об этом много раз говорили когда-то, когда я проповедовал о молитве, и другие братья говорили об этом. Речь идет о следующем. У Иисуса Христа есть определенная миссия, определенная цель в жизни здесь, вот для всего нашего человечества и для каждого из нас. Мы живы только в Иисусе Христе. Без Иисуса Христа мы были бы погибшими, навеки погибшими. Больше того, в Иисусе Христе мы обрели смысл и цель жизни. Более того, в Иисусе Христе у нас будущее, оно связано только с Ним, не вне Него. И поэтому, когда мы говорим о молитве, мы видим себя и всю свою жизнь неразрывно связанной с Иисусом Христом, и мы, конечно же, видим эту связь вот в сегодняшних условиях, в сегодняшних обстоятельствах своей жизни. То есть я прошу у Бога то, что в данном случае отражает миссию Иисуса Христа, то, что отражает Его цель. Я пытаюсь понять это как можно точнее. Я пытаюсь гармонизировать свои желания с желаниями Иисуса Христа. И я прошу Иисуса Христа, я прошу Бога то, что Он даст Своему Сыну или дал бы Своему Сыну Иисусу Христу. Вот почему Иисус показал нам пример такой молитвы. Помните, Он молится в Гефсиманском саду. Ему очень тяжело, и кровь его, как, вернее, пот его, как капли крови. И он просит: «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия». И дальше он говорит: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Почему он это делает? Потому что он ясно понимает, что воля Отца лучше, чем мое представление о том, что хорошо, что нужно для меня. Итак, это три элемента, о которых мы говорили. Значит, правильный подход к молитве, он заключается в том, чтобы понимать, что молитва – это личное общение с Богом. Чем больше, чем глубже мы будем развивать эти... Кстати, вот это вот личное общение с Богом, созерцание Бога, это не только когда вы вот в своей комнате посвящаете время, это тогда, когда вы, может быть, идете на прогулку, если вы делаете это один или одна. Вот вы можете разговаривать, можете погружаться в общение с Богом. Люди, конечно, вокруг, может быть, скажут, что вы сам с собой разговариваете. Вот, но не смущайтесь этого. Вот, просто созерцайте, осознавайте то, что Бог рядом, и что наша душа создана, чтобы общаться с Ним. Второе, молитва требует посвящения времени, внимания и сил. Без посвящения времени не обойдешься. Кроме того, внимание – это концентрация своего сознания. Кроме того, сила – это физические силы. Христос молится, и пот его, как капли крови. То есть это то, что требует серьезных сил. И молитва исходит из доверия Богу, как к Отцу. Все это мы видим в том, что Иисус говорит, и многочисленные разные места Писания подтверждают это. Итак, это короткое вступление, объясняющее нам правильный подход к молитве. Теперь давайте посмотрим на практику молитвы. Вот здесь то, что я хотел бы сегодня вместе с вами попробовать. Иисус говорит, я прочитаю это в версии Евангелия от Матфея, 6 глава, с 9 стиха. «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, хлеб наш насущный, дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Вот здесь, в этой молитве, мы встречаем как бы общую схему молитвы, общий план, который, конечно, может дополняться, расширяться, но мы посмотрим на некоторые очень важные элементы, которые помогут, вот если вы их усвоите для себя, они помогут вашей молитвенной жизни. Самое первое, начинайте вашу молитву с концентрации ваших мыслей на Боге, на восхищении им и прославлении Его. Это очень важная часть нашей молитвы. Есть на это причина. Кстати, особенно, когда вы говорите о том, что вы начинаете свой день. Вот чаще всего мы начинаем день, и мы начинаем его с наших беспокойств, с наших дел. Разные вещи, которые лежат где-то бременем на душе, разные вещи, к которым наше сознание переключается. Но для нас чрезвычайно важно в самом начале дня найти основание и реально воспользоваться им, найти основание для того, чтобы душа возрадовалась. Это очень важно. Вот если душа не найдет радости, когда вы поднимаетесь, когда вы встаете. Слышали выражение такое «не с той ноги встал»? Ну, обычно говорят, что человек этим объясняет, что у человека как-то мысли пошли не в ту сторону, как-то реакции сразу пошли не такие, и весь день какой-то кувырку. В действительности нужно встать с правильным направлением мыслей. И самое важное, то, о чем нам нужно мыслить с самого начала, и, может быть, начать об этом мыслить только когда вы вот проснулись, и потом, когда вы приходите для того, чтобы наедине с Господом разговаривать, самое важное, о чем нам нужно подумать о самом Боге и о том, что Он представляет собой или что есть в Нем, что дает нам основание для радости, независимо ни от чего, что произойдет в этот день. Это очень важная деталь. Потому что мы обычно просыпаемся, и мы радуемся, может быть, ожидая чего-то хорошего сегодня. Мы знали, что что-то хорошее сегодня произойдет, зарплату дадут, или в отпуск поедем, или мама что-то купит, или еще там что-нибудь идет. И мы этим радуемся. Или же мы печалимся, ожидая чего-то трудного. Или же, может быть, и не то, и не другое, мы просто даже не осознаем этого, просто у нас на душе там скверно как-то. Так вот, в любом случае, это очень важно. У нас есть что-то всегда, даже когда дождь идет 100 дней, не прекращаясь. Мы здесь прожили 20 лет, такого ни разу не было, но когда мы сюда приезжали в гости, кажется, в 93-м году, сестра моя рассказывала, что был такой период, когда 100 дней был, не прекращался дождь. Даже тогда, когда все вокруг, что происходит, нерадостное. Вот у христианина отличается тем, что он может радоваться. Друзья, вот именно этим были сильны христиане на протяжении всей истории. А история была очень трудной. Гонения, условия жизни были ужасные на протяжении всех веков христианства. Разные сложные отношения со стороны родных, близких тех, кто уверовал, со стороны правительства, со стороны разных религиозных групп. То есть вот человек, если вот так он встает, то он встает в страхе. Или представьте себе наши братья и сестры многие, которые сидели в тюрьмах в Советском Союзе за Слово Божие. Ну вот что можно ждать? Дали ему 15 или 25 лет? Или 10 лет? Там 25 лет немножко раньше давали, там в 50-е годы, в 40-е давали 25. Вот, но уже в наши времена, в 60-е годы, давали десятку. Вот человек, представьте себе, он будет 10 лет просыпаться, чтобы сейчас идти на лесоповал. На морозе, а летом комарьё, мошки всякие разные. Но чему радоваться? И вот верующий человек, он имеет основание для радости, не зависящее от того, что происходит вокруг. И нам нужно научиться этим пользоваться, дорогие мои. Это очень важно. Это основание, оно заключается в Боге. Посмотрите, как Христос начинает молитву. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть Он фокусируется на том, что на небе, не на том, что происходит здесь вокруг на земле. 62-й псалом Он продолжает и говорит, мы уже прочитали первые стихи этого псалма, посмотрите, «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляя о Тебе в ночные стражи, Ты помощь моей, в тени крыл Твоих я возрадуюсь». Вот то, о чем он говорит здесь, он говорит о том, что не связано никаким образом с тем, что происходит на земле. Вот это очень интересно. Я сейчас планирую небольшую серию проповедей на июль, которая будет касаться, у нее примерное название есть, «Божья справедливость в несправедливом мире». Вот очень интересно, что когда Бог обращается, Бог приходит, Христос приходит, Бог обращается к людям, Он не изменяет обстоятельства на земле. Рабы продолжают быть рабами. Люди, которые бедняки, они также продолжают быть бедняками. Их римские власти преследуют и так далее. Иисус Христос приходит, и Он вот всем этим людям дает что-то, всем абсолютно, что делает их способными радоваться в любой ситуации, в которой они находятся. Дает ему внутреннюю силу. На это есть причина, иначе пришлось бы рай на земле сделать сразу. Потому что если ты... А рай на земле невозможно сделать, пока грех не удалишь из человека. А пока грех существует и тление, значит, будет несправедливость на земле. И значит, Иисус приходит, и Он учит человеческую душу жить в этих условиях несправедливых. И суть этого заключается в том, что у нас есть основание для радости, и это основание в Боге. Вот почему нам нужно общение с Ним. Вот почему нам нужно познавать Его, слышать Его, знать Его, что Он нам дает. Посмотрите, 92-й псалом. Точно так же. «Господь царствует. Он облечен величием, облечен могуществом и припоясан, потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол Твой утвержден искренне, Ты от века». Вот заметьте, это еще один пример такой молитвы, которая направлена на то, что Бог тверд, Он прочен, и Он никогда не поколеблется, и я могу Ему доверять, я могу на Него уповать. И таких примеров очень много. Теперь, пожалуйста, посмотрите вот в вашем листочке, там я привел целый список разных вещей, за которых мы можем прославлять Господа. Я хочу пригласить сюда музыкантов, мы сейчас вместе будем петь, и пока они готовятся, я прочитаю вам сейчас разные вещи, о которых мы можем прославлять Господа. Посмотрите, опять-таки, я надеюсь, что вы эти листочки берете с собой, и вы завтра утром возьмете и будете молиться, и вы будете направлять свои мысли к тому, чтобы вот об этом вспомнить. Итак, прославляйте Господа за Его могущество. Он настолько силен, что Он держит всю вселенную своими руками. Своей силой Он управляет абсолютно всем. И чем больше мы об этом думаем, тем больше наша вера, которая полагается на Его прочность. Прославляйте Его за Его мудрость. Он чудесным образом устроил весь мир. Он знает каждую тончайшую деталь нашей жизни. Он позаботился о всех вопросах для того, чтобы Вселенная функционировала. Прославляйте Его за Его славу. Божья слава, вот все то, что мы видим в действии Божьем, это великолепно. И чем больше мы думаем о Боге, тем больше мы будем восхищаться красотой того, кто Он есть и что Он делает. Прославляйте Его за Его любовь. Его любовь обильно проявляется в нашей жизни. Прославляйте Его за Его верность. Он непоколебим. Люди не верны, а Он верен. Прославляйте Его за спасение в Иисусе Христе, что Он возлюбил нас настолько, что Он послал Сына Своего для того, чтобы нас поднять из болота греха, из погибели. Прославляйте Его за прощение грехов, за свободу от вины. Это сверхважно. Вы ложитесь в постель, и вы можете ясно уповать на Господа. Господь простил, Господь снял, Господь сделал меня невиновным пред лицом Своего Отца. Прославляйте за то, что Он сделал нас Своими детьми. Мы дети Его. Прославляйте за Его охрану и заботу о вас. И вот здесь вот под каждым есть множество мест Писания, которые вы можете, когда читаете Библию, отмечайте вот здесь, в этом списке. Прославляйте за надежду и будущее в небесах. Прославляйте за смысл жизни в Иисусе Христе, за силу для преодоления трудностей. Прославляйте за гарантированную вечность со Христом, за наследство, которое мы имеем во Христе, за силу и красоту Божьего Слова, за величие Божьих дел, за Божью победу во Вселенной. Этот список можно продолжать. И чем больше вы будете думать о Боге, тем больше посвятите время тому, чтобы сердцем своим возрадоваться о Боге. Помните, Мария когда-то молилась, она говорит: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о чем? О Боге, Спасителе моем». Это очень важная деталь для нашей жизни, это очень важная деталь в наших отношениях с Богом, важная деталь для борьбы с грехом, глубоко внутри понимать, что Господь нас любит, понимать Его величие, Его славу, Его силу, Его мудрость, Его красоту, Его могущество, понимать нашу принадлежность Ему, понимать то, что Он позаботился о нас, понимать то, что Он будет заботиться о нас до конца, понимать то, что Он начал этот путь, и Он завершит этот путь. И очень много мест Священного Писания, которые говорят об этом. Вот это отправная точка молитвенной жизни. Это первая цель в молитве. Первая цель, которую нужно достигать в молитве, чтобы сердце возрадовалось о Господе. Чтобы сердце получило мир, успокоение внутреннее. Чтобы в сердце возгрелась надежда на Господа. Вот это основание нашей духовной жизни, это основание духовной практики, духовного опыта. Но есть вторая ступень вот этого процесса – это благодарение. Мы говорили, первая молитва – это молитва прославления Бога, когда мы фокусируемся на Боге, когда мы думаем о Нем, когда мы думаем о том, что не зависит от того, что происходит здесь, а благодарение касается того, что происходит на нашей земле, того, что происходит в нашей жизни. И здесь опять мы склонны к тому, чтобы фокусироваться на наших нуждах, на том, что мы хотели бы попросить Бога, чтобы происходило или чтобы не происходило. Вот. Но до того, как мы дойдем туда, нам нужно сначала сфокусироваться на том, что мы уже имеем от Него. И если мы посмотрим в каждой конкретной ситуации, у каждого из нас в любой точке очень много Божьего блага. Очень много. Мы просто его не замечаем, мы не берем время для того, чтобы о нем задуматься, и мы становимся неблагодарными. Это очень интересный процесс, если вы посмотрите на свою собственную жизнь. Вот, скорее всего, даже если вы не так долго прожили, особенно если вы подольше прожили, вот посмотрите, что было 10 лет назад или 20 лет назад, или если вы чуть постарше, 30-40 лет тому назад, и вы посмотрите, что вас радовало 30 лет назад. Сейчас то, что вас радовало 30 лет назад, у вас уже есть так много, что вы уже на это не обращаете внимания. И сегодня для того, чтобы нам быть благодарными Богу, ну, нужно что-то сверхординарному случиться. Когда подняли зарплату и сразу на такую сумму, что ты даже не ожидал. Я уже говорил об этом, мы когда приезжали в 93-м году сюда, в гостях мы были здесь, все жили в апартментах. Практически все были на велфере. Это значит, что ну, минимальные материальные возможности были. Очень маленькие были материальные возможности. Все были счастливы, хвалили, что он на бесплатке взял. Друг перед другом. Вот такое там, новое совсем, вот непросроченное. Вот. Это была такая большая радость. Потом привыкают к этому, потом уже у всех есть, живут в домах, потом в домах побольше, потом в домах более комфортных, потом уже всякие разные вещи, которые новые, самые разные. И проблема-то в том, что вот что бы вы сегодня ни пожелали, представьте, завтра вы получите это, послезавтра вы к этому привыкнете. 100% привыкнете. Такой, человек – такое существо. Мы привыкаем к этому. И когда... Это Соломон очень хорошо описал в книге «Екклесиаст». Очень хорошо. Вот эта бесконечная погоня в этом, как белка в колесе. Погоня за своей собственной тенью, которую никогда не догонишь. Так вот, нам нужно... Вторая ступень... Нам нужно вспомнить о тех благах, которые есть в вашей жизни сегодня, и поблагодарить Бога за них. Это очень сознательное усилие, которое мы делаем вот в этой комнате, когда мы сфокусировались на Боге. 6 глава, 9 и 10 стиха. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То есть мы принимаем то положение, в которое Господь поставил нас, и в этом положении видим благо. Псалом 102, посмотрите. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Первое, что он вспоминает, он прощает все беззакония твои. Он понимает, что я человек грешный, а Господь меня еще не уничтожил. Он прощает все беззакония твои. Дальше продолжает. «Исцеляет все недуги твои». Мы все подвержены болезням, самым разным недугам здесь, но мы живы. Дальше продолжает. «Избавляет от могилы жизнь твою». Есть многие люди, которые вчера были живы, сегодня нет. Мы сегодня прожили день, и мы избавлены. Или ночь, вы поднялись от сна, и вы понимаете, что Господь дал еще один день. И вот Он за это благодарит. Венчает тебе милостью и щедротами. То есть вот эти щедроты, они включают в себе самые разные Божьи благословения, которыми наполнена наша жизнь. 5 стих. «Насыщает благами желание твое». Это очень интересная деталь. Вот смотрите, это касается любого человека, не только богатых. Вот человек хочет пить сильно, и когда в жаркий день стакан такой чистой, родниковой, холодной воды, вот удовольствие человек получает от этого. Есть желание, и насыщается благом желание. Причем это было возможно 2000 лет тому назад, 4000 лет тому назад. И сейчас не изменилось это. Насыщает благо желание, благами желания твои. Точно так, когда у нас есть хлеб насущный. Он продолжает и говорит, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. То есть у нас есть упование на Него. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Щедрый, милостив Господь, долго терпелив, много милостив, не до конца гневается, не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, не по грехам нашим воздал нам. То есть он продолжает перечислять многочисленные блага, проявленные Господом к нему. Но есть еще одно место, которое очень важное, потому что оно написано в таких обстоятельствах, в которых, ну, наверное, никому из нас не пришлось быть и, наверное, не придется быть. Может быть, сейчас кто-то, кто переживает войну, может быть, что-то подобное немножечко переживает. Пророк Иеремия, книга «Плач Иеремии», пророк Иеремия находится в условиях, когда город его разрушен, когда народ его уничтожен, ну, или уничтожается. Уничтожается зверски. Когда стариков убивают, женщин насилуют, молодых людей вводят в плен, когда просто разрушают город, все, что возможно, делают. И он находится в таком положении. Первая часть третьей главы, она очень глубоко описывает его переживания, где он описывает свое состояние очень ярко, очень так, знаете, в красках. И потом он подходит к 20 стиху, или к 21-му, и говорит: «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». Дальше говорит, вот смотрите, он в этих обстоятельствах самых-самых печальных. Он в этих обстоятельствах находит причину, за что поблагодарить Бога. Вот это наша цель. Смотрите, он говорит: «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли». То есть он еще жив. И он в этом уже видит милость Божью. Ибо милосердие его не истощилось. То есть он воспринимает тот факт, что он жив не само собой разумеющееся. Он понимает, что он жив по милости Божией, другие не живы уже. Дальше продолжает: «Оно обновляется каждое утро, это милосердие, велика верность твоя». Дальше говорит: «Господь, часть моя, говорит душа моя», то есть Господь, часть моя, то есть Господь, наследство мое, Господь, мое богатство. У меня города нет, у меня народа нет, у меня будущего нет, у меня ничего нет. У нас вот сидят здесь некоторые беженцы, которые находятся в таком положении, что у них ничего нет. Вот что-то было, вот люди жили, строили, собирали как-то, и потом раз — и ничего нет. Но это положение вот сегодняшнее, это только немножечко похоже на то, что описывает здесь Иеремия. И он говорит: «У меня есть Господь. И за это я благодарен Богу». То есть наша задача — найти в наших условиях причину, за что мы благодарим Бога. И вот здесь очень важно, чтобы мы могли сознательно благодарить Бога и записывать, за что мы благодарим Бога. Я привел вам здесь примеры, за что можем благодарить Бога. Этот очень короткий список, он может и он должен продолжаться очень широко. Вот посмотрите, здесь несколько таких причин. За жизнь Иеремия за это благодарит. За мирное небо над головой, что у нас сегодня не рвутся снаряды и бомбы над нами. За здоровье, что мы не только живы, но и мы можем... Ну, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени функционировать без болей. Мы можем функционировать. Дальше, за разум, что у нас есть разум, мы можем думать, мы можем оценивать. За пищу, которая у нас есть. За какое-то жилье, дом или квартиру, в которой вы живете. И вот здесь совсем не важно, какой большой этот дом. У вас есть где сегодня ночевать вы будете. Вот. За одежду. У нас есть в достатке одежды. Помните, в Новом Завете и Ветхом Завете мы читаем, что тогда переменная одежда — это было огромное богатство. Давали выкуп переменами одежды. Почему? Потому что дефицит. Это было богатство. Колоссальное богатство. Сегодня сколько у вас мешков стоит, которые вы на Гудвилл готовы вывезти? Ну, у большинства людей. А если не стоит в мешке, то надо бы перебрать шифонер. Вот, или не шифонер. Шифонера сегодня нет. Сегодня клозеты есть. Walk-in closets. Вот, то есть у нас есть много. У нас есть много. Опять-таки, чем больше есть, тем меньше мы благодарим Бога. Мы привыкаем к этому. И для нас она становится само собой разумеющейся. Вот, и мы продолжим этот список. За транспорт, на чем-то вы сюда приехали, за работу. То есть возможность работать. И это не проклятие работы. Работа – это возможность. Мы можем заработать. За материальное благополучие, за стабильность в стране. Как там не ругает правительство демократов или республиканцев, или кого там вы ругаете. Вот. Как не ругают правительство, а все равно эта страна такая, в которой стабильность экономическая позволяет нам дома покупать, на машинах ездить, значит, иметь деньги, чтобы пойти продукты купить завтра в магазине, вот, и так далее. За семью. за родных и близких. У всех есть какая-то семья, какие-то друзья есть, какие-то люди, с которыми мы связаны. За церковь, что Господь создал церковь. Это то место, где мы можем поддерживать друг друга и находить поддержку. Это то место, где мы можем понимать, что Господь делает здесь на земле и делает во вселенной. За возможность служить Богу. То есть мы можем быть соучастниками чего-то намного большего, намного значимого, более значимого. За Дух Святой, который ходатайствует за нас. Он знает наши проблемы, он производит свою работу в нас, он несет наши нужды перед лицо Божие. Это возможность уподобления Христу. Дух Святой продолжает работать в нас. Это маленький список. Следующая, третья ступень. У нас осталось еще три ступени, о которых мы поговорим, но они займут немножко меньше времени. Я могу этим микрофоном воспользоваться. Немножко времени. Следующая очень важная часть после того, когда мы прославили Бога, обретя радость в Нем, после того, как мы возблагодарили Его за то, что у нас есть, когда мы замечаем все то доброе, что есть, что Господь дает нам. Если первое – это то, что связано только с Ним, то второе – это то, что связано с тем, что Он дает здесь на земле. Третье, вот следующая очень важная ступень – это просить у Господа прощения за наши согрешения. Это молитва исповедания. Когда мы видим Бога, видим Его доброту, видим Его любовь к нам – то, естественно, мы понимаем, что мы грешные люди, и мы нуждаемся в прощении. Нам очень важно признавать перед Богом свои грехи, признавать свою греховность, просить у Него помощи, просить Его прощения, просить помощи, чтобы Он освобождал нас, чтобы Он действовал в нашей жизни, освобождая, очищая нас от греха. Известные стихи в молитве «Отче наш», 12 стих написано: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Эти слова Иисуса Христа, они подтверждены многочисленными другими текстами. Я приведу пару из них из первого послания Иоанна. Помните, первая глава. Иоанн говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Очень интересно, что апостол Иоанн пишет эти слова, и в этом послании мы множество раз видим глубокое утверждение в вере тех, кто принадлежит Иисусу Христу. Он ясно показывает, что мы принадлежим Христу, мы принадлежим Ему раз и навсегда, мы имеем вечную жизнь в Нем, но верующему человеку нужно вот это очищение своей души перед Господом. Да, Он умер за нас на Голгофе 2000 лет тому назад, да, Он дал нам свою праведность, и мы будем спасены только праведностью Его. Но вот в нашем ощущении Бога и в нашем общении с Ним все то, что есть в нашем сердце, все то, что есть в нашем внутреннем мире, что стоит между нами и им, все это должно быть признано. Слово «исповедание» – это признать ту же точку зрения, которая есть у Бога. То есть это посмотреть на свой грех так, как смотрит на него Бог. Слово «исповедание» в своем греческом значении означает «смотреть одинаково». То есть я смотрю на свой грех, на самого себя, так, как смотрит Бог. Очень интересно, Бог прощает, Он поэтому Сына послал. Бог хочет прощать нас. Но Он хочет, чтобы мы в любой ситуации посмотрели на себя так, как Он смотрит на нас. Чтобы мы в любой ситуации могли признать, вот это грех перед Ним. Это то, что стоит между мною и Им. И когда мы исповедуем это, посмотрите еще раз, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, вот происходит очищение, очищение души, очищение жизни. Вот это процесс освящения, когда человек учится побеждать, когда человек понимает глубину того, где он находится, и он наполняет свою жизнь, свое сердце Христом, его характером. Очень яркий пример такого – это 50-й псалом в русской Библии, 50-й в английской 51-й. Написано: «Помилуй меня, Боже, по великой милости». Это Давид просит прощения перед Богом. «И по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». И дальше: «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Заметьте, Давид, когда молился этой молитвой, это речь шла о том, что произошло, помните, с Авигеей, что произошло с Урией. Это то, что произошло в его самом этом сильном грехе, который записан в Священном Писании. Вот. И когда мы читаем эти слова, и он здесь говорит: «Тебе единому я согрешил», речь не идет о том, что он игнорировал все то, что он сделал против людей. Нет, просто то, что он сделал против Бога, настолько большое, что оно больше, чем его грех, намного больше, чем его грех перед людьми. И вот этот вопрос очень важен. Вот почему нужно специальное время, друзья мои, когда мы становимся на колени перед Богом, и когда мы исповедуем перед Ним свои страхи, свои слабости, свою злость, свою похоть, свои раздражения, свою жадность, свою сварливость, свой гнев, свои всякие разные грехи. И здесь несколько вещей, которые я представил вам здесь. И это направление, это только направление, это греховные мысли. И здесь можете этот список сделать очень большой, разные формы греховных мыслей. Просто подумайте о том, где вы грешите мыслями, где вы ропщите в мыслях, где вы похотливы в мыслях, где вы завидуете, где вы судите кого-то, где вы унижаете кого-то. Дальше грехи чувств. Это разные формы злости, раздражения, разные формы чувств, которые не от Бога, нетерпение. К этому же относятся чувства страсти, сексуальной похоти, всякие разные другие чувства. Когда мы хотим чего-то, что греховно, что Бог не дает нам. Наши грехи желаний, греховные желания – тоже целая сфера разных вещей, которые, рабами которых мы становимся. Греховные слова – это то, что мы говорим. Опять здесь это и сплетни, и клевета, и всякие вещи, которые не созидают других. Это греховные отношения, отношения превозношения над кем-то. Отношение унижения кого-то, отношение гордости, несмирения, отношение давления, отношение манипуляции, самые разные, по-английски очень яркое слово attitude. Это вот разные формы, я не знаю, как там перевели в английских, но вот здесь точное слово будет attitude. Это вот мое отношение к людям, к другим людям. Вот. И греховные поступки. И сейчас я хотел бы предложить вам, давайте мы преклоним колени, и вы возьмите вот этот список перед собой. Давайте проведем минут 5 в такой личной тихой молитве, и вы исповедуете перед Господом все то, что вы вспомните сейчас.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!